Доброе утро! Я приветствую всех с очередным натуральным уроком. Сначала несколько объявлений, как обычно. Америка. 9 ноября Тони в Нью-Йорке, то есть следующего месяца, 9 ноября, Тони в Нью-Йорке проводит лекцию для англоязычных американцев. Мы надеемся, что этим, вслед за успешным его началом в Канаде, он сам канадец, в Торонто живет, провел несколько серьезных лекций в Канаде. На последней лекции было 42 англоязычных канадца. Это считается очень большим успехом, поскольку действительно раньше даже близко о таких цифрах нельзя было говорить. Мы надеемся, что он и в Америке, и в Нью-Йорке преуспеет, и действительно с этим мероприятием и далее начнется действительно его триумфальное шествие по всему англоязычному миру. В общем, есть где выступать и есть перед кем выступать. Прошла первая всеамериканская телефонная конференция всех американских групп. После Суккота первый раз они между собой объединились. Все группы объединяются в работе по распространению. Решаются таким образом многие вопросы. Теперь, особенно после Суккота, которые не решались до этого в течение долгого времени, не могли договориться, не было желания, не было необходимости, не ощущали в этом потребности. Сейчас дела, в общем, сдвинулись. Литва. В Вильнюсе прошла крупная выставка InfoBalt 2003. На ней руководитель литовской группы Valdes сделал доклад, присутствовало более 70 человек, и презентацию всех сайтов Бнейбарух. То есть Кабала-Инфо, Кабала-Медиа-Инфо, Кабала-Кидс-Инфо и Кабала-Букс-Инфо, и Кабала-ТВ. Все они были представлены, и мы надеемся, что хотя интернет в Литве еще не очень развит, но это уже будет тоже началом серьезного интернетовского распространения там. Также сделал презентацию PowerPoint, и в каталоге выставки была опубликована статья «Бнейбарух» и распространение кабалы в мире, о необходимости распространения кабалы в каталоге самой выставки. Так что все это, естественно, дойдет до многих людей. Москва. На собрании 25 октября были приняты основные направления работы московской группы. Они приняли обращение к мировой группе по объединению всех групп в единое целое КЛИ. И сегодня, я думаю, что мы это обращение уже получим. Желаем им действительно серьезных успехов в объединении, как и всем нам. И об этом я и хочу вам сообщить. Мы долго думали после Суккот и не знали, каким образом все-таки мы можем продолжать нашу работу по объединению в единое КЛИ, в одно предприятие. Цель у нас одна, и друг без друга мы не сможем. Так вот, пришли к выводу, что, возможно, формат, в котором мы сможем объединяться и поддерживать друг друга, это формат, который мы попробуем сегодня вечером. Сегодня в 7 часов вечера по Иерусалиму мы проводим нашу встречу, первую встречу международную между нами, нашими всеми группами во всем мире. Естественно, она будет транслироваться по интернету. Естественно, что будет транслироваться на трех языках. Как и в Суккот, основной язык будет русский с переводом на иврит и на английский. По нашим же каналам вы сможете подключиться к нам в 7 часов вечера по нашему времени. Мы приглашаем все группы мира, кто был с нами в Суке, каждое воскресенье в 7 часов вечера вместе петь, вести беседы, выступать, обсуждать наши общие дела, проводить такое международное каббалистическое собрание Ешиват Хаверим только в масштабах всего мира. Будем надеяться, что к этому будут присоединяться и другие группы, и другие люди. Мы ни от кого ничего не скрываем, нам, в принципе, нечего скрывать. Мы действуем по заповедям великих каббалистов, которые предлагали это делать всему миру, и считали и видели, что к этому все равно придется человечество. Будем показывать пример тем, кто захочет вместе с нами в этом участвовать. Нам надо срочно найти, может быть, еще и другие возможности вместе говорить, видеть друг друга, понимать, каким-то образом общаться сплотнее друг с другом, возможность передать друг другу наши общие состояния, подъемы, падения, чтобы можно было выровнять их и как можно более эффективно использовать. Так вот, пока мы думаем, что вот эта еженедельная встреча раз в неделю, в воскресенье в 7 часов вечера по нашему времени, по Москве это 8, да? 8 часов. Она будет удобна для вас, это выходной день у вас, и у нас вечер. Так что попробуем это делать с сегодняшнего вечера. Если у вас есть какие-то другие предложения, как по времени, как по дню проведения, и, естественно, по самой тематике, как заполнить эти наши встречи, то мы очень просим вас участвовать в этом. И с предложениями, и без предложений. Вы просто обязаны вместе с нами проводить эти совместные собрания. О том, как мы будем их наполнять, это зависит уже от нас, от того, чего мы, в принципе, от них ждем, так мы и должны их наполнять. То есть мы понимаем, что поскольку мы зависим от среды, как мы с вами изучали в статье «Свобода воли», что единственная возможность у человека каким-то образом изменить себя, а не быть, не находиться в слепых руках своей судьбы, это воткнуть в себя в общество, которое бы меняло его все время к лучшему, давало ему все более высокие оценки духовности, давало бы ему переоценку ценностей. То есть такое общество, которое бы просто меняло бы в нем тот единственный параметр, который можно в человеке менять, потому что все остальные параметры, как внутренние, так и внешние, то есть наши свойства, с ними мы родились, они развиваются по определенному закону, поскольку есть начальное их какое-то состояние, конечное состояние, к которому мы должны прийти. И эти состояния заданы уже намертво, фактически, поэтому мы не можем менять ничего. Мы не можем менять и путь, по которому мы меняемся, потому что вся цепочка решимот в нас внутри уже существует. От нашего самого первого состояния в первом кругообороте, через все кругообороты в нашем самом последнем состоянии, в последнем кругообороте. Все эти состояния жестко заданы. Мы ничего не можем изменить. Мы не можем изменить в том числе, естественно, и в других те же параметры. Поэтому нечего нам заботиться или ломать каким-то образом других. Ни себя, ни других мы изменить не можем. Мне кажется, весь опыт жизни и вообще всего человечества только это и подтверждает. Также мы не можем изменить ничего извне. То есть практически все, что возникает вокруг меня, тоже не подвластно мне. И также из нашего жизненного опыта мы это прекрасно видим, но нельзя поднимать руки вверх, потому что есть у нас такой один параметр, через который мы можем влиять и менять все остальное. Если мы создадим такую группу, которая будет относительно каждого из нас возвышать внутреннее над внешним, духовное над материальным, так что я буду устремляться своими мыслями, своими чаяниями к следующей ступени своего развития быстрее, чем меня вынудит этот каток истории, который на меня давит снизу, то тогда я вместо того, чтобы чувствовать, насколько меня жизнь все время давит и вынуждает чего-то делать, я вместо этого во вдохновении, в устремлении вперед, действительно буду чувствовать себя как на взлете все время к следующей все более высшей цели. И ее предвкушение, свечение ее издали, как Ормакив, будет меня уже наполнять сегодня и вдохновлять. Не в ожидании будущего, а сейчас я уже буду заранее из будущего этим светом наполняться в настоящем. Когда мы говорим «Ор Макиф», мы что хотим сказать? «Ор Макиф», если он снаружи, как мы его можем ощущать? Мы можем ощущать только что внутри нашего кли. Так вот, то, что светит в наше кли, якобы издали, якобы из будущего, но светит внутри, это называется свет будущего, это называется Ор Макиф, окружающий свет. Но он все равно светит внутри нас. Он просто дает нам ощущение, что еще есть к чему-то стремиться. И дальше, и дальше. Так вот, общество, если я его правильно вокруг себя сформирую, оно и будет мне создавать вокруг меня, будет мне поставлять этот свет, создавать вокруг меня этот свет Ор Макиф. Почему? Потому что свет сам по себе я не улавливаю. Я его могу уловить только в той мере, в которой я буду ему подобен. Каким образом я могу поймать окружающий свет? Каким образом я могу к нему устремиться? Откуда я знаю, кто он такой, что он такой, какие у него свойства? Если я отношусь к группе правильно, на отдачу, для того, чтобы она подняла меня наверх к Творцу. Если я ставлю своей целью возлюби ближнего как себя, для того, чтобы достичь слияния с Творцом, то тогда через отношение мое к группе на отдачу светит мне, естественно, с Ор Макиф, потому что я в этом подобен ему. Так вот, поэтому правильно настраивая себя на группу и создавая группу, которая создает во мне правильные ценности, что духовное, альтруистическое, высшее, оно намного ценнее, чем все, что меня окружает, которое одновременно с этим дает мне силы и уверенность в том, что я к этому могу прийти. К этому человек может устремиться и действительно прийти, как сказано в каббалистических строчках, в период от 3 до 5 лет. Поэтому, понимая, насколько важна группа, что только здесь можно решить единственный этот вопрос о реализации свободы воли. Правильно создать группу, поставить себя и своих товарищей в устремление вперед, вне нас, а не друг на друга, критикуя и на нас. Не разбираться, не заниматься всякими разборками, которые внутри нас. Им не будет конца. Мы никогда не сможем убедить друг друга ни в чем. Мы видим, как воюют в правительстве люди, у вас, у нас, везде, во всем мире. Как везде вообще в обществе все друг против друга и все стараются исправить друг друга под себя. И ни у кого ничего не получается. И войны тоже не переделывают ничего. То есть никакими ни добрыми, ни злыми методами друг друга переделать нельзя. Поэтому надо оставить вообще нам все эти проблемы заниматься исправлением наших маленьких групп. Вычеркнуть раз и навсегда у нас это стремление из себя. Эгоистическое стремление подчинить других своей воле. Надо единственное, чем заниматься, примкните к высшему. Просто голову высунуть в следующую ступень. Из-под воды над водой. И не обращайте внимания, что делается под водой. Живите с головой над водой. Не в отрыве от этой жизни. Это не получится в отрыве от этой жизни. Это получится в устремлении к высшему. Я это даю как пример, когда у вас есть шарик надувной, и он надутый легким газом, и вот когда его отпускаешь, он прилипает к потолку. Вот таким образом нам надо прилепиться к высшей ступени. И ни о чем больше ниже ее не думать. И все в этом мире делать именно исходя из этого. Если мы таким образом будем устремлены вверх, но при этом участвуя во всех системах нашей жизни, то тогда мы включим правильно всю эту пирамиду воздействия высшего света на наш мир. то есть самое высшее, что в нашем мире есть, самое духовное, мы приблизим и упрем в Ахаб высшей ступени, и, естественно, таким образом они сопрягутся вместе, и оттуда свет начнет просачиваться к нам на нашу ступень, очищать ее, исправлять ее и поднимать ее в более высшую ступень к себе. Если мы правильно только поставим приоритеты в нашей жизни относительно нас себя. И это зависит только от того, насколько мы правильно будем внутри группы заниматься. Чем? Величием высшего. Рабаш, мой учитель, во всех своих статьях, которые написал для группы, для тех, которых я привел к нему заниматься, во всех этих статьях он писал практически только одно. Группа нужна для того, чтобы каждому из нас вбить в голову, в сердце, что выше Создателя, выше духовного мира по приоритету нет ничего. Все остальное ниже. И чтобы это было автоматически сидело в нас, и мы никогда бы не опускались вообще ниже этого устремления. И это бы определяло бы все наши поступки в жизни. Так группа это может сделать. Относительно каждого из нас. Почему? Потому что мы, хотя в своих представлениях, в своих ощущениях, не существуем вместе, едины в одной душе, но на самом деле мы в ней существуем. И оттуда исходит на нас все высшее. Откуда исходит на нас высший свет? Ормакив. Ормакив исходит из нашего совершенного состояния, в котором мы существуем, все вместе объединенные в одно кли, без всякого отличия, различия между нами. И он поэтому светит всем, кто устремлен к этой же характеристике. Быть связанным со всеми остальными, кто желает в общем устремлении к высшему. Без всякого отличия между нами высший, нижний, кто и как. Если мы правильно себя относительно этого света распределяем, устраиваем, устанавливаем, то тогда в этой мере, в которой мы успеваем достигаем в этом успеха, в такой внутренней нашей перестройке, каждый внутри себя и каждый в своей группе, в той мере мы сопрягаемся с этим светом, мы подобны ему, в этой мере он светит нам. И поэтому мы уже должны представлять себя именно в конечном этом состоянии. И именно из него, исходя из него, так относиться ко всем остальным. Поэтому Бааль ха-Сулам говорит о том, что и Рабаш говорит о том, что необходимо культивировать в группе любовь, внимательное отношение друг к другу, не обращая внимания на то, кто такой человек сегодня. Сегодня он перед тобой вот такой. Ты должен совсем по-другому представлять себе всю группу. Представляй себе ее в конечном виде. Зачем? Да потому что это вызовет в тебе устремление к той новой форме, которую ты себе представляешь. Это и будет твой подъем мана. Это и будет твое устремление именно к правильному состоянию. И, естественно, оттуда сразу же на тебя будет воздействовать Ормакив. Вот это мы надеемся такими нашими хотя бы еженедельными встречами поддерживать, возобновлять, напоминать. Кроме этого, у нас будут, я надеюсь, и ежедневные напоминания. Мы собираемся рассылать вам каждый день краткий вывод, краткое содержание нашей утренней беседы. Беседы. Мы каждое утро с 3 часов утра до 4:30 примерно, полтора часа, читаем какую-то оригинальную статью или Бааль ха-Сулама, или Рабаша. И после того, как мы ее читаем, После этого я даю на нее комментарии и отвечаю на вопросы. Это все занимает где-то вот около от часа до полутора, с 3 часов утра. Я надеюсь, что мы сможем ежедневно рассылать вам краткий, какой-то такой ужатый смысл этой статьи, смысл моего объяснения. Где-то на страничку полтора. Хотя там бывают такие, если все это пропечатать, то это берет от 7 до 15 страниц. Так вот, мы надеемся дать вам это в сжатом в таком виде, на, естественно, на вашем родном языке. Переведем это на русский, на английский. Вместе с девизом дня, которым мы живем, сегодняшний наш девиз, это объединение в общую группу, продолжение объединения в общую группу, Суккот продолжается. Это должно быть нашим сегодняшним девизом. Мы обязаны находиться на уровне, с которого только поднимаемся вверх. Вы знаете, что, как сказано в Торе, созидание начинается с первого дня. Он так и называется. День первый, день второй, день третий. И каждый день это исправление определенного свойства, основного свойства внутри нашего тела. Основные свойства в нашем теле это хесед, гвура, тиферет, нецех, от, затем есод, как сумма всех остальных. Да? Есть хесед, дальше гвура, средняя тиферет, нецех, вот, и потом их сумма есод. Хесед подобно кетер, это зерампин, или мы, душа, конструкция ее. Хесед подобен кетер, гвура подобна хухма, тиферет подобна бине, нецах подобна зерампину, и год подобна малхут. А Исот является их суммой. Сумма всех этих шести частей. Раз, два, три, четыре, пять частей. Исот это шестая. Сумма пяти частей. И затем это все входит в Малхут. Общую Малхут. Так вот. Хесед это первый день. То есть воскресенье. Первый день, затем Гвура это второй день, Тиферет третий день, четвертый, Нецах, вот пятый, и пятница Исот шестой. И затем Малхут это суббота, седьмой день. Все эти дни называются по их порядку. Йом Ришон, Йом Шини, то есть день первый, второй и так далее, до шестого дня. А суббота не называется седьмой день, называется именно суббота от слова шаббат. Шаббат это от слова отдых. Когда все, что сделано и исправлено в этом кли, в этом гуфе, вот это все гуф, так? Входит из него уже в малхут. И поэтому тут только свет работает, наполняет кли. И в это время поэтому ничего не надо делать. Как символ этого в субботу не работают. Так вот, работаешь, работаешь, работаешь все дни недели. Затем достигается суббота. И в субботу, хотя ничего за эти дни не происходит практически ничего, в субботу это кли наполняется светом. Наполняется светом. Затем наполнилось оно светом. Начало субботы и конец субботы. Вышла суббота. Что происходит после этого? Начинается следующий подъем. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы произошло падение. Это то, что происходит у нас. Мы с вами хорошо поработали перед Суккотом. Мы с вами достигли в Суккот хорошего состояния, то есть все наши усилия, все, что мы делали, все наши стремления, все, что мы отдали за билеты, за праздник, в общем, в любых видах наши усилия, физические, материальные, все они получили определенное наполнение. Вот сейчас это наполнение должно быть для нас будними. Сейчас то состояние, которое вы испытывали, когда были у нас на нашем общем собрании, и в самом наилучшем состоянии, в котором вы были, уловите там самое лучшее мгновение, если вы можете его вспомнить. Оно должно быть у вас самым минимальным, основным, базисным. С него вы должны дальше начинать подъем. Если вы этого не делаете, значит, вы просто не выполняете то, что надо. Это должно быть условие просто нашего сегодняшнего отношения к жизни. То, что прошлое, оно самое минимальное из настоящего, которое только может быть. И это достижимо. Представьте себе, что вы можете так жить, испытывая постоянно то же самое, ежесекундно. Я вам это гарантирую на себе. Никакой разницы нету быть в хорошем состоянии одну минуту или постоянно это состояние увеличивать, продолжать все время с него и дальше вверх подниматься. Это зависит только от вас. Только от вас. И к этому я вас призываю. И то, что я вижу сегодня, что немножко где-то там падает настроение, какая-то отрешенность, какая-то усталость, какие-то снова тяготы, будни, что-то тянет вниз, это все неверно. Это не тянет вниз. Это вам дано не для того, чтобы тянуть вас вниз, а для того, чтобы, несмотря на то, что есть у вас, чтобы вы дальше поднимались. На основании чего вы будете подниматься? Работая над сегодняшними проблемами, но сохраняя то состояние, которое у вас было раньше. То есть, вы должны, так как вы были в ощущении чего-то возвышенного, не терять этого ощущения. И постоянно, постоянно, все время к нему прибавлять на основании всех ваших помех. Это и значит подняться до потолка, как воздушный шарик, наполненный гелием, и все время быть у потолка, своим собственным усилием. В этом заключается наша работа. Только такими последовательными действиями внутри группы, укрепляя все группы между собой, мы сможем быть в таком состоянии, минимум, которое мы заработали на нашем прошедшем конгрессе, и в следующий раз мы будем в состоянии в сотни раз больше, я не хочу сказать в миллионы, на самом деле в миллионы. Вы просто не представляете, в каких состояниях может жить человек в нашем мире. В абсолютно совершенном и вечном состоянии. И к этому мы можем приблизиться. Это я говорю еще только до Махсома, не меняя своих килим, не меняя своих ощущений качественно на духовное. Еще в чисто эгоистических наших свойствах, ощущая некоторую издали духовную подсветку. А если мы, кроме этого, нашими усилиями перейдем в состояние, когда этот высший свет перетянет нас на ту сторону, к себе, тогда просто невозможно даже объяснить человеку, рассказать или сопоставить как пример с чем-то, что может быть. Поэтому я не вижу, и мы говорили об этом еще до нашего расставания здесь, что я не вижу никаких причин для того, чтобы тосковать, горевать, падать, отчаиваться, уставать. Это все зависит только от важности цели. Вспомните себя. Если вы были хоть раз в таком состоянии, вы можете его поддерживать постоянно. И этот уровень, чтобы у вас стал уровнем будней. Итак, мы должны к этому стремиться. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, я надеюсь, что мы попытаемся общими усилиями выйти на такие уровни, которые будут потом все время еженедельно возобновляться и возвышаться. А в течение недели мы будем между собой в постоянной связи, в постоянной поддержке друг друга, если мы не будем вызывать общего света нашими общими усилиями, нашим общим включением друг друга, то мы просто занимаемся лишней работой. Сейчас я попробую найти для вас несколько подходящих статей для этого. Вот есть такая статья из Шамати. Вы знаете, это книга, которую я издал. Она называется на иврите «Шамати», «Услышанное». Это мой рав, рабаш, слышал в течение лет беседы своего отца о внутренней работе человека и их записывал. Вот его записи, они и составили эту книгу. Я ее изучал по тетрадке, в которой он ее записал. Он мне ее дал где-то в 81 году. И я по ней все эти годы учился. А когда он умер, то я решил, что не могу пользоваться единолично этой тетрадкой, потому что в ней находятся основа всей методики духовного восхождения. И поэтому я издал из нее книгу на иврите. На русском языке, к сожалению, она даже еще не издана, потому что я тут и там, естественно, пользуюсь и пересказываю все, что есть. Но в дословном переводе, с комментариями она не издана, потому что действительно это очень трудно. Пока еще почему-то не добрался я до этого. Но давайте попробуем с вами прочесть одну из этих статей. Как я уже говорил, в этой книге где-то сотня статей, которые составляют основу всей духовной работы любой души относительно Творца, то есть тех усилий, которые она должна сделать, по которым она должна прийти к слиянию с Творцом. Так вот, статья номер 57. Номера ничего не значат, это просто я вам даю нумерацию по тем номерам, которые я дал в оригинальной книге. В тетрадке в самой нумерации практически нет. Есть там, тут и там, но нет системы. Называется так. «Приблизь его к своему желанию». Сказано. «Приблизь его к своему желанию». На иврите это звучит «такрифу то лерцоно». Звучит двояко, как вы знаете, любое слово на иврите, оно содержит и внешнюю сторону нашего мира, содержание того, чем является это слово в нашем мире, и одновременно, что оно обозначает в своем корне, в духовном. Так вот, приблизь его к своему желанию. Такриф – это означает «сделай курбан», то есть «жертвоприношение». То есть курбан, жертвоприношение, и коров, приближение, это одно и то же. О чем это говорит? То есть человек, когда он совершает так называемое жертвоприношение, что внутренне это означает? Что он берет свои желания, приносит их в жертву, и таким образом приближается к Творцу. Поэтому, если вы будете читать, или те, кто читали в Торе, в Библии, всякие обряды, которые там введены, то вы увидите там зарезать там всяких коров, и быков, и овец, и кур, и голубей, и там жарить их, кровь из них выливать, черт не знает, что делать. Такая варварская описывается вроде бы работа, и что с этим должен делать человек. Здесь мы рассказываем о том, что же является внутренней сутью этой работы. Так вот, слово «курбан» – это от слова «коров». Приближение. То есть жертвоприношение, это значит, я приношу в жертву свой эгоизм, и в той мере, в которой я его могу принести в жертву, пожертвовать им, в той мере я приближаюсь к Высшему. То есть жертвуя своим эгоизмом, человек приближается к Творцу. Но что заставляет и как заставить эгоизм приблизиться к ему противоположному свойству? Ведь сказано «такрифу то лерцуно», то есть пожертвуй им согласно его желанию. Если мы состоим только из эгоистического желания, как мы можем, исходя из него самого, пожертвовать им, убить его, сжарить его, сжечь его? Но указано именно четко, абсолютно. Согласно его желанию, пожертвуй им. А то, что говорится в каббалистических текстах, говорится с абсолютной точностью. Никаким образом нельзя думать, что здесь есть какие-то преувеличения или иносказания, или чего-то здесь обыгрывается, намекается на что-то. Ни в коем случае. То есть текст формулируется всегда абсолютно точно. Если он нам кажется не совсем применительным к нашему миру, потому что мы не видим всей глубины его одевания и на наш мир, и на духовный мир. Каким образом и на этот, и на тот мир одевается данное предложение или указание? Если бы мы это правильно видели, мы бы видели, что во всей толще всех этих слоев, начиная от нашего состояния, через все наши будущие промежуточные состояния и до самого последнего состояния, полностью исправленного, весь этот текст выглядит абсолютно верным и единственно возможным к действию. Так вот, жертвоприношение должно быть принесено согласно желанию самой жертвы. Это вообще непонятно абсолютно, если жертва является абсолютным эгоистом, без всяких альтруистических искорок в себе, свойств. Как же можем мы сами себя заставить убить в себе это свойство? Это не просто покончить с этой жизнью. Это жить совершенно иной природой. То, что немножко мы начинаем чувствовать, отдавать можем ли мы, прощать можем ли мы, не обращать внимания даже можем ли мы. То есть без своего «я» могу ли я вообще существовать? Без своего «я». Мое «я» куда-то оторвалось, а «я» существую только вне своего «я», только ощущая, но оценивая, решая, относясь к чему-то, я уже оцениваю, решаю, отношусь не из своего «я», а из того, что находится вне меня. То есть их «я», их желания, их потребности определяют то, как я буду решать, как я буду чувствовать, как я буду действовать. Возможно ли это? Но Тора указывает, что именно таким образом должен быть переход. Таким образом только и может быть жертвоприношение. Как же заставить эгоизм приблизиться к свойству ему противоположному настолько, чтобы сам сказал «желаю я»? Мы обычно в наших молитвах, в просьбах к Творцу об исправлении, мы всегда говорим «сделай так, чтобы было у меня желание». И одновременно мы просим Творца, чтобы было у тебя желание, да будет твое желание благосклонно к нам. И здесь возникает вопрос, почему мы должны упрашивать Творца о том, чтобы он был к нам благосклонен? Все человечество, в принципе, молится Творцу, чтобы жалился, чтобы подумал о нас, чтобы каким-то образом что-то сделал ради нас, как будто он отвернулся от нас, не хочет вообще видеть, слышать, презирает, посылает одни страдания. Правильно ли вообще мы его определяем, понимаем, и правильно ли вообще обращаемся к нему? Не является ли такое обращение к Творцу наглостью, обидой, если я, допустим, если меня, если ребенка ударили родители, и он в ответ ненавидит их, то это можно отнести за счет его непонимания, почему они это сделали. Когда он подрастет, он увидит, что они это делали, потому что это один из элементов исправления его, воспитания его. Но мы, взрослые люди, когда относимся так с обидой к Творцу, или просим у Него, ну, сделай нам доброе, ну, повернись к нам лицом. Мы этим хотим сказать, что Он от нас отвернулся, что Он не желает нам добра. Разве такое возможно? Даже в нашем мире дети относительно родителей все-таки как-то понимают, что родители их любят и относятся к ним хорошо. То есть наше отношение к Творцу, оно абсолютно неправильное. Оно даже оскорбительное. Почему я должен просить Его, чтобы Он был милостив ко мне? То есть я этим намекаю на то, что Он не добр? Что у Него есть и другое отношение к творению, кроме добра, кроме абсолютного альтруизма? Что Он не полностью на отдаче? Сказано иносказательно в Торе так, что больше, чем корова желает кормить своего теленка, корова желает больше кормить своего теленка, чем теленок любит сосать. Это и из нашего мира мы видим. Насколько мать страдает, если ребенок не может кушать, если у него какие-то проблемы, или если у нее нет чего дать ребенку. Она страдает намного больше, чем сам ребенок. Поэтому, исходя из этих, из сопоставления этих ветвей, мы можем представить себе, что такое происходит в их корнях. То есть, насколько есть большее у Творца желание наполнить нас, обнять нас, приблизить нас к себе, по сравнению с тем состоянием, в котором мы сегодня находимся. Почему же мы должны его просить об этом, если его желание заготовлено и заранее направлено на это, и только этого состояние и ждет, и только и мучается тем, что не может это реализовать. Почему же мы должны к нему кричать и просить? Зачем мы должны молиться, чтобы вызвать желание у Творца, если это желание у него изначально существует в миллиарды раз больше, чем у нас? Дело в том, что для того, чтобы вызвать излучение света, изобилия свыше, для этого у нас должно быть соответственное этому кли, желание, сосуд. То есть, соответственно, как называется итарута делеэля, возбуждению сверху, дать нам, должно быть соответствующее итарута делитата, возбуждение снизу. Но зачем нужно тогда это возбуждение снизу, если у Творца есть желание такое огромное дать человеку? Так вот, хотя есть у Творца это огромное желание, и оно относительно всех душ существует, и мы уже находимся в состоянии, когда мы заполнены этим наслаждением и этим совершенством, и живем в нем, мы этого состояния не ощущаем. Потому что мы ощущаем всегда то, что в данный момент в нас говорит. Какие желания в нас в данный момент возбуждаются. Если вы сейчас возбудите те желания в вас, которые были в момент неделю назад, когда мы с вами вместе сидели, вы сразу же ощутите то состояние. Потому что ничего не пропадает. Только наши желания меняются, и в соответствии с этим испытывают различное наполнение. И в этом нам кажется, что есть время, есть переход из одного состояния в другое. Если эти переходы из одного состояния в другое, наши желания меняются независимо от нас, то независимо от нас, то тогда Мы говорим о том, что время меняется. Но если бы мы наши желания могли сами изменять, мы бы путешествовали по времени. Времени бы не было. А мы бы меняли бы свои состояния, то есть свои желания, свое кли, как угодно. И в соответствии с тем, как мы его направляем, как мы его формируем, в соответствии с тем, мы бы испытывали те или иные состояния. Поэтому время находится в наших руках, наша жизнь, наше состояние находится в наших руках. Вот об этом и говорится, что когда мы молимся к Творцу, мы не должны просить о том, что смилуйся над нами и сделай что-то с нами, наполни нас, дай нам. Подразумевая, что он не хочет давать, а мы его упрашиваем, чтобы он дал. Нет. Просьба другая. Мы должны проверять себя нашей просьбой, действительно ли мы желаем получить от него то, что он нам желает дать. Молитвой называется самосуд. То есть человек, когда он себя судит. На иврите, как обычно, мы идем к источнику, потому что каждое слово на иврите, оно имеет свой внешний смысл, земной и внутренний, духовный. Так вот, на иврите слово «молиться» называется «легит палель». Просьба называется «тфила», а молитва называется «легит палель». То есть я не прошу его, а я прошу себя. Легит палель, обращаю это к себе. Я проверяю себя, правильная ли у меня просьба, правильный ли у меня ман, правильно ли я обращаюсь к нему, готово ли мое кли получить именно то, что он желает дать, и прямо лопается, как корова, которую не сосут, лопается от того, чтобы от нее взяли то, что есть у нее. Так вот, молитва наша, лит палель, тфила, самосуд, когда я сам себя проверяю, свои желания и исправляю их в сопоставлении с тем светом, с тем изобилием, которое должно влиться в меня. Если я это правильно делаю, тогда действительно моя просьба будет называться просьбой о приношении в жертву моего эгоизма. Тогда это будет действительно жертвоприношение. Молитва – жертвоприношение. И тогда, естественно, высший свет, Ор-Макив, подействует на меня так, что я исправлюсь. Что я пожертвую сам себя, то есть свой эгоизм, и в той мере, в которой этот эгоизм исправится этим светом, этот свет его же и наполнит. То есть, когда я обращаюсь к Творцу с просьбой, я, в принципе, не должен пытаться что-то изменить в нем. Он готов полностью дать мне в каждое мгновение, в любом моем состоянии, самое лучшее, что только в этом состоянии я могу взять. Проблема заключается в том, чтобы в каждом моем состоянии я бы мог бы подставить себя в том состоянии, в котором я нахожусь, под этот свет, под это изобилие, сделать сопряжение моих желаний с тем светом, который стоит надо мной. Если я это делаю, это вот как получается, как шарик, который поднимается и приклеивается к потолку. Достигает потолка, все. Он находится рядом. Тонкая перегородка отделяет его от света. Вот тогда и происходит сопряжение, и свет вытаскивает его наружу. Под потолком нельзя наполнить никого. Свет вытаскивает его над махсомом, и там начинает наполнять. То есть, хотя и разум наш все время, эгоистический разум, обвиняет наше состояние, мы ими недовольны, а в итоге даже без слов мы этим обвиняем тех, кто эти состояния создает, то есть Творца, мы должны каждую секунду корректировать себя так, чтобы правильно обращаться с мирозданием, с миром, с окружающим, со своими свойствами, кто их во мне формирует, для чего. Поэтому основная, самая первая мысль должна быть у человека. Это о том, что нет никого, кроме Творца. Естественно, Творец делает все и формирует внутри и снаружи. Первая. И вторая, что Творец абсолютно добр. Абсолютно, то есть в любых состояниях. Нет таких состояний. Самые критические, жуткие, которые бы вы ни взяли. Они состояния самые наилучшие для человека, если бы он мог в этих состояниях себя исправить и уподобиться тому окружающему свету, который в данный момент висит над ним. Это говорится о любых ужасных, жутких, приятных, средних, отрешенных, каких угодно состояниях. Это могут быть депрессивные состояния, это могут быть страдания огромнейшие, хуже смерти, неважно какие. Мы потом, только после Махсома, увидим, что происходит под Махсомом, и увидим, насколько весь наш мир находится со стороны света в абсолютно исправленном состоянии. Таково отношение человеку к нам. А в мере того, как мы неисправны, в той мере мы ощущаем страдания. То есть страдания вызваны не отсутствием света в кли, а отсутствием исправления в кли. Но если так, то можем ли мы молиться вообще о чем-то к Творцу? Конечно, можем. То есть наша молитва должна быть полностью направлена на то, чтобы исправиться самим. Поэтому и называется лейт-палель, обратное действие на себя, самосудить себя. И когда человек начинает таким образом к себе относиться, он как бы автоматически переносит себя на сторону Творца и смотрит со стороны Творца на себя. То есть он уже думает о том, как исправить себя со стороны света. Он уже отождествляет себя с чем-то вне себя, свое «я» выносит из себя, а себя уже видит в более исправленном состоянии. Вот в той мере, в которой человек может, что называется, вознести свою молитву, то есть создать вот эту напряженность, вот этот выход из себя, чтобы судить самого себя снаружи, в той мере, в которой он может это сделать, в той мере он отождествляется со светом, с окружающим светом, и этот свет, как свет Апсак, исправляющий свет, работает на него и исправляет его. То есть в итоге мы можем таки вытащить себя за волосы из нашего болота. Если мы правильно вознесем свои желания, свои молитвы. Отсюда, пишет Баля Сулам, становится понятным, почему возможно молиться о избежании несчастий. Конечно же, несчастье не сходит свыше, от Творца. И они исходят вследствие наказания. Что значит наказание? Вследствие нашего плохого состояния. Соответственно, этому и свет мы ощущаем обратным. Но это состояние, когда мы ощущаем темноту, мы должны воспринимать его как исправление. Что значит как исправление? Потому что благодаря этой темноте мы вынуждены из эгоизма, из самого, который страдает, вынуждены начать себя проверять, осознавать, откуда эти страдания, что явилось их причиной. И поэтому вызываемые страдания, они являются исправлением. Не они сами нас исправляют. Человек может находиться в страданиях 100 тысяч лет, И ничего ему не поможет, он себя не справит. Если эти страдания он правильно сейчас трансформирует в обращение к Творцу, к себе, к окружающему свету, к своему эгоизму, если он правильно сопоставит себя с реальностью, тогда действительно эти страдания обратятся в основу, на которой будет сейчас происходить его исправление. Поэтому сегодня, когда мы ощутили определенное воодушевление, сближение с Высшим, с Духовным, со Светом, когда мы провели такую прекрасную неделю, для того, чтобы сейчас увидеть правильно наше сегодняшнее состояние, когда мы находимся ниже прежнего уровня, мы должны его определить как побуждение свыше к большему возвышению, к еще большему, к следующему более лучшему, более яркому духовному состоянию. Иначе бы нам не давали бы сегодня эту отрешенность, это ощущение бессилия, упадка, то есть не показывали бы нам плохое состояние. Сегодня нам его показывают для того, чтобы мы его сейчас правильно оценили. То есть начали бы не ругаться на Творца каждый внутри себя, а понимать, что это является призывом Творца к тому, чтобы преодолеть наш следующий эгоизм, который в нас сейчас взрос после Суккота. И он поднялся, чтобы мы его сейчас также подтянули вверх. Уподобите Суккот, что каждый из вас поднялся, как воздушный шарик с легким газом и прилип к потолку. А сейчас вас добавили эгоизм, и этот эгоизм повис на этой веревочке к шарику и спустил этот шарик подальше от потолка. Поэтому вы чувствуете ормакит намного слабее, вы еще его чувствуете. То есть вы ощущаете что-то, что есть высшее, и это высшее от вас удалено, но оно хорошее, но сейчас его у вас нет. То есть связь есть, но она обратная, она удаленная. Значит, если мы сейчас прибавим нашего воодушевления, прибавим ценности нашему сегодняшнему эгоизму как средству для следующего подъема, то мы с большей массой эгоистической поднимемся к потолку, у нас шарик должен будет раздуться, наполниться большим воодушевлением, оценкой большей ценности духовного, приоритетом. И в таком случае, представьте себе, если бы мы сейчас, сегодня, со всеми вашими настроениями, отчаяниями, отрешенностями, тяжестями, все, что вы испытываете, как неприятности в группе, в личной жизни, на работе, везде, все это, если бы вы смогли бы всунуть, не удаляясь от этого, в свое духовное воодушевление, вверх, к Творцу, что это Он источник, Он нам это все делает, специально, чтобы на этой основе мы поднялись бы выше. Это называется вера выше знания. Знание – это то, что в нас сейчас есть, все те проблемы, которые в нас сегодня есть, это все называется нашим знанием. А вера выше знания – это все то, что я предпочитаю, где я предпочитаю быть на самом деле, включая сегодняшние проблемы, не отрешаясь от них, ни в коем случае их не зачеркивая, не затушевывая. Над ними все равно. Справляясь с ними, но во всей жизни все равно идти духом, а не погруженным в эти состояния. Понимать, что это исходит из Творца для того, чтобы я плыл над этими состояниями. Если человек себе так может настроить, его баллон все время раздувается до той массы, которая необходима, чтобы уже проскочить над потолком выше. А каждый раз, когда он прилипает снова к потолку с большим весом эгоистическим, то, естественно, его шарик становится большим и большим и большим шаром, и, естественно, ощущения, которые он получает, они каждый раз все выше, все больше. Вот по этой диаграммке. С одного возвышения на другое, на третье и так далее. Поэтому в итоге всего года, который человек проходит, он должен пройти, год называется просто период. Шана – это от слова, год, шана на иврите – это от слова лишанен, то есть повторение. Человек должен повторить все, что произошло с ним сверху вниз, на нисхождении души сверху вниз. Он должен повторить весь этот путь снизу вверх. Сделать этот год один. То есть пройти все эти состояния. Это не обязательно год должен быть в нашем мире. Пройти все эти состояния каждый раз, каждая суббота. То есть тот момент, когда он прилипает к Высшему, Высший его наполняет. А потом снова начинается неделя рабочая над своими все возрастающими эгоистическими желаниями. Пока все они не прилепятся к этой ниточке шарика, к веревочке, весь эгоизм, но вы его сможете поднять вверх. То состояние, которое сегодня вы ощущаете, это состояние, с которым вы можете справиться. И то, что вы находитесь каждую минуту в состоянии плохом, неудачном, неодушевленном, неодухотворенном, это вы проигрываете, вы не делаете то, что можно сделать. После того, как вы были в хорошем состоянии, не может быть следующих состояний плохих. Они только для того, чтобы тут же немедленно их реализовать и снова достичь того же уровня, что был, но это будет уже выше, более высший уровень. Поэтому сразу же, как только мы закончили Суккот, на следующий же день, неделю назад ровно, в прошлое воскресенье, мы уже начали думать, что же нам делать. Хотя у нас было еще тут много работы, возвратить все сюда, в наш центр, поставить на место компьютеры, организовать быстренько связь. Мы с вами вышли на связь уже в прошлое воскресенье. Затем организовать, естественно, кондиционеры, всю связь поставить на место, распределить все по своим местам. Тут негде было зайти даже. В нашем центре не было ни одного места, после того, как мы завезли все это оттуда обратно. Но всю эту неделю все равно, несмотря на то, что мы возились, мы переставляли, мы еще и сейчас не до конца все сделали, убрали на места все эти дела, не перемыли, не перечистили их. Но сегодня и плодом нашего всего этого недельного поиска мы надеемся, что сегодня вечером мы с вами встретимся и начнем наши еженедельные такие каббалистические Ишиват Хаверим, собрания товарищей, всей нашей мировой каббалистической группы. Я надеюсь, что это нас всех должно немедленно начать вытаскивать вверх и поднимать каждый раз все выше и выше. Естественно, в соответствии с этим мы будем испытывать все больше эгоистические проблемы. Естественно, в соответствии с этим группы будут падать, обостряться будет и отношения внутри группы, между группами. Это все тот эгоизм, который мы должны исправить. И поэтому, чем быстрее он будет таким образом в нас возникать, и быстрее мы будем его исправлять, то мы быстрее выскочим над махсом. Если у вас за эту неделю не произошло никаких подъемов выше, чем то состояние, в котором вы были в Суккот, значит, вы просто ничего не сделали за эту неделю. А могли бы на следующую минуту, как только ощутили маленькое падение, тут же начать подниматься, еще маленькое падение, еще тут же начинать подниматься. То есть сделать с чистотой то, что вы прошли за неделю. И может быть сейчас, допустим, если вы начнете подниматься, это могло быть уже неделю назад. И за эту неделю вы могли пройти уже десятки, если не тысячи, еще дополнительных падений и подъемов, падений и подъемов. И таким образом отработать бы себя в течение короткого времени, парочку недель, месяцев, выйти за махсом. То есть показать, что вы в состоянии весь ваш эгоизм реализовать, прилепить к потолку. Создать на каждое эгоистическое падение, когда вам кажется, что этот мир погребает вас под собой, создать противоположную ему силу. Когда вы, наоборот, весь этот мир вытаскиваете вместе с собой к следующей духовной ступени. Поэтому Бааль Сулам тут и говорит, как же мы можем молиться, чтобы Творец аннулировал наше исправление? И он говорит, дело в том, что необходимо знать, что молитва, этот самосуд, исправляет человека. Причем исправляет не Творца, убеждает, что дай нам чего-нибудь. Творец все дал тебе, это находится перед твоим носом. А молитва исправляет человека намного более эффективней, чем наказание, то есть чем он входит в какие-то страдания, начинает самоедством заниматься. И поэтому, когда человек молится вместо получения наказания, то есть ведет самоисправление, самоанализ, что же в нем есть, что же ему надо исправить по отношению к группе, и что всей группе надо сделать для того, чтобы сейчас духовно наполниться, начать подниматься, как на воздушной подушке. То этим человек аннулирует наказание и страдания. И вместо наказания и страданий сразу же вызывает молитву как средство исправления своего желания. То есть, если кто-то желает ускорить свой путь к выходу в высший мир, у него нет никакой иной возможности, никакого иного средства, кроме как мгновенно в группе, потому что это единственная возможная сила, которая меня может изменять, быстрее, чем меня будут изменять мои страдания. Единственное возможное, это усилиями в группе, просто вот сейчас вот, где вы сидите, у вас будут сегодня разговоры в вашей группе, мы надеемся встретиться к вечеру. Подготовьтесь к тому, чтобы группы приехали на свои места, включили компьютеры, чтобы они сидели сегодня вечером перед компьютерами, как будто они приехали к нам на съезд, на котором мы с вами собрались, на Суккот, который мы вместе прожили. Вот как будто вы снова приезжаете туда же. У вас должны быть такие же состояния, и тогда, действительно, если вам не удастся сейчас, то совместными усилиями мы будем все вместе выходить в такое состояние. Поэтому сказано мудрецами, удостоился, если человек, то он исправляется путем света. Если не удостоился, исправляется путем страданий. Что значит страданий? То есть он выжидает, ест сам себя, плачет, сидит, грызет себя в депрессии, в бессилии, в обиде на Творца и в обиде на себя и на своих товарищей и на всех, проклинает всю эту жизнь, пока эти состояния не ухудшатся и не начнут давить на него настолько, что он все-таки начнет искать какой-то выход. Эгоизм начнет уже поневоле сам искать выход из этого состояния, потому что оно становится невыносимым. Так вот, если человек делает это прежде, чем эгоизм его к этому вынудит сам по себе, то это называется путем света, путем Торы, а не путем страданий. Естественно, этим человек сокращает время своего исправления. Вместо многих-многих кругооборотов жизни он это делает в течение нескольких лет максимум, даже быстрее. Поэтому сказано, принуждают эгоизм, пока он не скажет «желаю я». То есть, пока эгоизм не скажет «я желаю исправления», его сверху ор-апсак не переделает, не исправляет. Потому что свет действует на кли только в мере желания и в качестве, в котором кли желает, чтобы этот свет на него подействовал. И если кли не желает исправления, а думает о том, почему бы ему не получить больше и лучше, почему другие не подчиняются ему, почему остальные не хотят быть таким, как он, не желают принять его мнение и так далее. В общем, если человек не действует подобно свету Апсак, То есть не желает быть таким, как он. Не возносит, значит, соответствующую молитву к нему, ман. То тогда это не значит, что он говорит, желаю я исправления. И поэтому это не значит, что он приносит себя, свой эгоизм, в жертву. И этим не вынуждает Творца, чтобы сделал над ним исправление. Вот это, в принципе, то, что сказано здесь в этой статье, маленькой заметке, в общем-то. Но хотя мы говорим, необходимо добавить, что хотя мы говорим о том, что Творец якобы неподвижен, то есть его отношение к нам абсолютно доброе, нельзя нам представлять его как абсолютно неизменным. То есть абсолютно доброе – это значит максимально, оптимально доброе отношение в каждый момент, в каждом нашем состоянии. То есть Творец использует все абсолютно средства для того, чтобы в каждом состоянии каждого, в соответствии с тем, насколько каждый из нас находится вместе с группой, вместе с маленькой своей, вместе с большой, в каком состоянии духовным, физическом, материальном, семейном, неважно вообще, в каких состояниях мы находимся. В соответствии с этим постоянно каждому из нас посылается, соответственно, сигналы. Каждый из вас сейчас, вот кого я вижу на экране, тоже каждый в своей, как сказать, в своем коконе, в своих заботах, в своем понимании состояния своего группы находится. Это все не вы, это все Творец. Каждому из нас создает такое ощущение себя и того мирка, в котором каждый из нас существует. Мы должны это принять как его призыв к себе, как его вызов, как его... Что он говорит? Как его приглашение к исправлению. И понять, что Творец на самом деле ждет исправления праведников, ждет нашей молитвы праведников. Как только мы начинаем просить об исправлении наших келим, мы сразу же называемся праведниками. От слова, что мы оправдываем действия Творца. То есть мы говорим о том, что Он правильно все делает с нами, Он правильно всех нас подставляет под высший свет, Он правильно создает в нас все свойства и все обстоятельства вокруг нас для того, чтобы самым оптимальным путем вызвать наше движение к себе. Если мы таким образом правильно читаем, понимаем состояние свое и окружающего мира как воздействие Творца, то это называется, что мы уже праведники, мы оправдываем себя и наш мир, то есть мы оправдываем его действия, и исходя из этого дальше, как только мы это оправдываем, то мы, естественно, уже следующим этапом начинаем желать на самом деле не только оправдать его, а стать выше нашего сегодняшнего состояния. То есть этим мы показываем нашу зрелость, нашу готовность правильно понимать, что Он с нами делает. Мы обязаны понять, все наше движение вперед, оно, в принципе, заключается в изучении Творца, в понимании Его. что называется, из действий твоих я познаю тебя. Творца невозможно познать вне кли. Вне кли существует ацмуто, какой-то непонятный мне, возможно, непонятный мне свет. Я даже не знаю, что там существует. Ничего не существует. Мною ничего не ощущается. Мною ощущается только то, что внутри себя я ощущаю. Я ощущаю свои воздействия на что-то внешнее. Свои реакции на что-то внешнее. И поэтому... По-другому можно сказать, что значит из твоих действий я познаю тебя, из своих реакций на тебя, правильных реакций на тебя, я познаю тебя. Если я ставлю себя, свои свойства, свои реакции в подобие Творцу, я таким образом, создавая из себя Творца, изучая его на себе, правильные мои свойства становятся свойствами Творца, я таким образом познаю его в той мере, в которой я становлюсь таким, как он. То есть процесс познания Творца – это процесс становления нашего как Творец. Это процесс исправления, возвышения, наполнения. Это одно и то же. Поэтому то состояние, к которому я вас призываю сейчас, немедленно вот сейчас прийти к оправданию действий Творца – это уже первый шаг на том, чтобы принять в себе и создать в себе какое-то подобие Творцу. Это значит, какое-то подобие в своем кли, в своих внутренних свойствах, какую-то часть, какой-то фрагмент ваш уже будет как немножечко напоминать высший мир. И в соответствии с этим свет вам будет светить. В соответствии с этим, естественно, ваше состояние сразу же изменится. Это то, что можно сказать по поводу этой статьи «Приблизь себя к его желанию». Что у нас сегодня? Статистика. Всего у нас 166 групп. В московская группа мужская 58 человек, женская 72, всего 130. Посмотрим на наш экран. Я надеюсь, что вы видите. Левый верхний угол – Филадельфия, затем Виталик Торонто, Алма-Ата, Атланта и Нью-Йорк, Нью-Джерси Фридкина группа – 17 человек. Следующая полоса – слева Алек, Миннесота, Бруклин, Филадельфия – еще одна группа, Квинс, Сан-Франциско, 5 человек. Следующая строчка. Тони слева. Затем Женя Литварь со своей группой из Питера, 16 человек. 8 человек Эстония, Тель-Авив и Игорь из Торонто. Затем правый нижний угол, левый нижний угол. Это Кировоград, 28 человек. Затем Вильна, 10 сверху, под ними Уренгой. Затем Бостон сверху, Бостон, и затем правый нижний угол, это Вена, 9 человек. Мы видим интернет-кафе Ефраима, в котором это происходит. Кроме того, естественно, у нас было огромное количество здесь наших друзей. Была Кристина из Лондона, кировоградская группа, группа из Хайфы, из Бостона, из Пярну, Нью-Джерси, Синтуки, Ждерот, Квинс, Даллас, Москва плюс Сочи, Чикаго, Атланта, Ян из Бруклина, привет ему, телефонная группа из США, Нейбарух, USA, Бруклин, мировая группа из Квинса, группа Калининград, группа Сан-Франциско, Юда из Парижа. Огромное всем спасибо за присутствие. У вас есть, очевидно, вопросы тоже. Я вас очень прошу, приготовьте себя к сегодня, к нашей совместной встрече интернетовской. Помогите всем нам и друг другу сделать так, чтобы эта встреча произошла на подъеме, чтобы мы все от нее получили общий тот свет, который уготовлен нам, который стоит над нами, над всеми нашими объединенными группами. И чтобы действительно это было той силой, с помощью которой мы от недели к неделе поднимались бы, и в течение недели бы все время поднимались бы со ступеньки на ступень. Только в таком случае мы можем действительно в кратчайший срок пройти махсум. И это должно быть нашей целью. Баля Сулам говорит о том, что если ты хочешь прыгнуть на стол, ты должен прыгать выше стола. И тогда ты попадешь на стол. Так же и у нас. Не говорите друг другу, запрещено человеку думать о том, что сейчас еще не то действие, с помощью которого я пройду махсом. Нет. Каждое действие должно быть подчинено этой цели. И тогда мы пройдем. А что значит пройти махсом? Это значит уподобиться во всех возникающих во мне желаниях высшему свету. То есть прилипнуть к потолку со всем эгоизмом, который мне к этому добавит, неважно каким. Это возможно только группой, только объединенным желанием. Просто необходимо разбить в себе вот эту отчужденность, критичность по отношению к другим и полностью избавить себя от всех каких-то ни было бы своих решений, мнений и так далее. Выбросьте свое «я» из себя. Это необходимое условие духовного продвижения. Никому это «я» никогда ни в чем не помогало. Даже в нашем мире, даже в достижении чего-то в нашем мире. Поэтому давайте хорошо подготовимся к нашей сегодняшней вечерней встрече. В 7 часов вечера по Иерусалиму. Мы ждем вас на наших экранах. Надеемся, что у нас будет хорошая связь, и вы нас будете ждать и видеть. И подготовьтесь к этому так, чтобы действительно мы продолжили наш суккот. Будьте здоровы, до свидания, до вечера.